Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведет протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Будем сегодня говорить о грехах. Постараемся так, чтобы это выглядело светло. Хотя не знаю, насколько это возможно. Когда мы только собирались начинать об этом говорить, а за 10 секунд начала эфира на фразе «говорить о грехах» у Аллы отвалился микрофон.
Да, это правда.
Поэтому, может быть, начнем с такого ликбеза. Часто можно услышать от любого человека, православного, неправославного, давно находящегося в церкви, или никогда не заходившего за церковную ограду, ты что, это грех, это смертный грех, между прочим. А если посмотреть с точки зрения церковных правил, то нету каких-то определенных там семи, как их обычно высчитывают, смертных грехов, потому что считается же, что любой грех может вести к смерти духовной, будь то что-то совсем на первый взгляд незначительное и незаметное, или же наоборот что-то такое очень явное и серьезное, если оно отброшено, если оно переосмыслено, то оно как раз может, наоборот, как-то человека привести и к Богу, и направить его жизнь в другое русло. Вот что вы можете про это сказать?
Да, вы совершенно правы, Алексей, что четкого такого разделения, что вот эти грехи смертные, вот эти грехи несмертные, нет. Священное Писание разделяет как бы только на две категории грехов. Это те, которые могут быть прощены, и те, которые не могут быть прощены. И вот та категория, которые не могут быть прощены, там находится только один грех. Это хула на Духа Святаго. Те, которые могут быть прощены, любой грех простится, это тоже фраза из Священного Писания, прямая речь Спасителя. И вот здесь, конечно, мы должны с вами говорить, потому что бывают такие грехи, которые, казалось бы, вопиют к небу о отмщении, да, там, ложь, клевета, блуд, там, ну, и масса других, убийства и так далее, но проходит какое-то время, и человек может изменить свою жизнь, покаяться, преобразоваться, а споткнуться может совершенно на каком-то, казалось бы, маленьком, незначительном грехе и погибнуть в этом грехе. Поэтому здесь я с вами абсолютно согласен, дорогой Алексей, что вот такой классификации установить, что это смертельно, это не смертельно, мы просто даже не имеем права.
Отец Игорь, а можно сразу уточняющий вопрос? Вы сказали, что не простится хула на Духа Святого, это вроде бы единственное, что. Но а как же быть тогда с теми людьми, которые, ну, сами прервали собственную жизнь? Про них говорят, что их нельзя поминать в храме, что они вообще какая-то отдельная совершенно категория, что они, ну, чуть ли не знаю, из книги жизни вычеркнуты теперь раз и навсегда, совершив такое. И каждый раз думаешь, ну, неужели вот, ведь если Господь любит всех, ну, неужели же для этих людей теперь вот раз и навсегда поставлена точка, они вычеркнуты из вечности? Как это так? Что это?
Ну, во-первых, мы не можем с вами решать за Бога. Кто
это,
вычеркнут,
кто не вычеркнут. Это очень хорошо,
да.
Что мы...
Это просто великолепно, я здесь с вами абсолютно согласен. Это как бы первое и очень важное замечание. Во-вторых, когда мы говорим, что самоубийство – это страшный грех, смертный там грех и тому подобное, мы должны понимать, что самый большой удар на земле – это жизнь. Жизнь, которая даруется человеку. Мы с вами видим прекрасно о том, то, что да, не каждая семейная пара может иметь детей, да, не каждый может иметь продолжение там, своего рода, ну, и так далее, и тому подобное. То есть быть творцом жизни не каждому дано. И тот, кто является творцом жизни, да, наверное, имеет какой-то особый дар от Бога. И жизнь является тоже даром. Самовольное прекращение этого дара, да, то есть так взять и бросить обратно в лицо Богу, душа, она уже появилась, да, и вот мне твой дар, как жизнь, в общем-то, не нужна, скорее всего, это имеет воспитательный такой характер, когда церковь говорит, что мы за самоубийц не молимся. Тот, кто отказался от своего, от своей жизни, от своего дара, мы не имеем права молиться. Но церковь не оставляет таких людей без поминовения, потому что домашняя молитва, она совершается о таких людях. Добрые дела, они необходимы о таких людях. Но самое главное, не мы решаем, кто войдет в Царствие Небесное, а кто не войдет в Царствие Небесное. И это относится тоже к самоубийцам.
Говорят же, что человек не может лишить себя жизни, находясь в здравом рассудке. То есть даже если с ним это произошло в результате, вроде бы, он до этого имел все признаки здорового человека, но в сам момент принятия решения окончательного, это уже не здоровый человек. А в данном случае, если это какая-то болезнь, это только болезнью может быть, то в таком случае нельзя это назвать добровольным решением человека.
Мне тоже нравятся эти рассуждения, потому что они оправдывают любого человека. Но что происходит с человеком в конкретный момент, там, в последние мгновения перед смертью, мы с вами сможем узнать, когда сами предстанем в последние мгновения перед смертью. И будем ли мы в здравом уме, будем ли мы, скажем так, в светлой памяти, или наоборот, что-то с нами там произойдет, мы этого не знаем. И то, что мы вот сейчас, в данный момент, устами Алексея оправдываем этих людей.
Нет, не оправдываем.
Ну, скажем так, ищем им причину, по какому можно зацепиться за то, что вот и они достойны Царствия Небесного. Я считаю, это очень положительный и замечательный момент вообще в жизни человека, когда ты другого человека всячески оправдываешь, видя свое недостоинство. Причины, настоящие причины, мы с вами никогда не узнаем. Эти причины знает только он сам, этот человек, и Господь. И поэтому вот влезать в эту тайну, вы знаете, это самое последнее дело. Мы ее никогда не поймем.
А ведь, наверное, так можно говорить про любое греховное проявление, не только про суицидальные какие-то вещи, но и... Да нет, даже не только про греховное, наверное, любой поступок человека, он до конца будет понятен, да и то, наверное, не совсем только самому человеку и Богу. А, и, наверное, тут даже вообще не важно, о чем конкретно идет речь. Грех это или, наоборот, какой-то добродетель, или еще что-то. Но сама мотивация окончательная, она только в ведении человека, который этот поступок совершает, и Бога.
Да, и всеведущего Бога. Да, мотивация, так оно и есть. Но грех – это поступок. Но грех может перерастать в страсть. И когда он перерастает в страсть, тогда вот здесь уже говорить о том, что хоть как-то его попробовать оправдать, да, уже очень-очень сложно, когда человек к этому, ну, скажем так, навыкает. Употребим такое слово.
Это, знаете, как мы в этой студии в последнее время что-то нередко говорим о том, что грех – это, ну, можно, конечно, воспринимать как некий свод плохих поступков, совершенных нами за единицу времени, но вообще это состояние. Это состояние человеческой природы, в которой мы находимся, пребываем, причем уже не одну тысячу лет. То есть не мы первые, не мы последние. Кто в этом состоянии находится? И то, что делает Господь для человека, собственно, вот мне очень понравилось, как отец Павел Великанов в этой студии сказал, вот эта брешь, которая образовалась во Вселенной, вот Господь сам собой ее залатывает, вот эту дырку. И в человеческой природе, и во Вселенной, сейчас не ручаюсь за точность цитаты, но мысль именно такая, мы своими силами с этим справляемся, справиться не сможем. Мы не сможем сделать, построить Царствие Божие на земле, мы не сможем сделать этот мир бесконечно справедливым, ну и далее со всеми остановками. И вообще это не в нашей компетенции. То, что мы можем сделать, это попытаться хоть как-то, ну, хоть чуть-чуть изменить себя. И тогда от этого вокруг что-то тоже может начать меняться.
Да, ну вот сейчас было бы очень логично перейти вообще к греху. Что такое грех, да? В греческом языке это очень хорошо описывается именно этим словом. Грех, хамартия, да, это промах.
Промахнуться
мимо цели. То есть даже если ты что-то пытался сделать, и у тебя не получилось, да, вот хорошего хотел сделать, да, я хотел угостить тортиком, ну, там, любимую бабушку, да, а вместо этого вот получилось так, что я ей в лицо этим тортиком попал, да, это промах, это твое неуклюжее или какое-то развеселое состояние, которое привело тебя к этому, в общем-то, поступку. Поэтому вот действительно грех – это промах. Но прежде чем даже начать говорить о грехе, мы должны с вами начать говорить вообще, кто является родителем греха, да, вот кто является родителем зла. Ведь если сейчас выйти на улицу из этой замечательной православной студии, да, и у каждого прохожего начинать спрашивать, является Бог творцом добра и зла, все скажут, да, конечно, вот абсолютно все. То есть 95% по статистике исповедуют то, что зло и добро сотворены Богом. А это не так. Это очень важный такой момент. Поэтому Бог является творцом добра, а зло – это отсутствие добра. Мы это должны очень четко, в общем-то, понимать. Нет никакого такого промежуточного варианта, что вот и между добром и злом есть еще какое-то состояние такое нейтральное, да, которое, ну, вообще ни за что не отвечает. Вот где я могу постоять и подумать, что мне сделать, добро или зло? Значит, Бог – творец только добра. Это, на самом деле, очень важные такие как бы постулаты, которые мы, ну, должны, от которых должны отталкиваться, которые должны сразу принять. Зло – это, получается, то, когда мы не делаем добро. Ты идешь на работу с бутербродом в сумочке, проходишь мимо котенка где-нибудь зимой, да?
Вот ты его, у меня сердце разорвется.
Ты его не пнул ногой, ты ему ничего такого не сделал, ты просто прошел мимо. Потому что тебе же тоже надо соблюдать режим, ты там после операции, каждый там промежуток времени тебе надо кушать, еще что-то такое. Ты ничего ему не сделал. Ты не в нейтральном положении.
Котенок голодный только остался.
Ты не в нейтральном положении. Ты или творишь добро, или не творишь добро. Значит, ты то, что мы называем злом. Да? Вот, ты являешься человеком грешным. Ты не обратил на это внимания. Ты не обратил на просящего, нуждающегося, скажем так, свой взор и, скажем так, не подал ему, не помог ему, не сделал чего-то положительного. Это является грехом. Поэтому, когда мы с вами говорим, что это какое-то нравственное состояние человека, грех, да, это действительно так оно и есть. И это нравственное состояние человека, оно выливается уже во внешнее такое проявление нас по отношению к окружающему миру, к тем личностям, тварям, не тварям, в общем, да, наш внутренний нравственный мир. Это проявление нашего сердца, нашей души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях сегодня у нас протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, и говорим мы о греховных проявлениях, о том, что же это такое вообще в жизни человека.
Вы сейчас привели этот пример с котенком. Я подумала, ну, я думаю, всякий из нас может себя поймать в какой-то момент жизни на том, что нам, ну, проще не заметить и пройти мимо того, кто в нашей помощи сейчас нуждается. Потому что куда-то опаздываем, потому что своих проблем сейчас хватает, потому что, в конце концов, ну, нечем помочь. Пустой кошелек, такое тоже бывает. Или нет бутерброда в сумке. Ну, всякое в жизни происходит. Но вот это состояние, когда мы сами стараемся себя оправдать, оно же, наверное, признак слепоты такой, какой-то внутренний. И я вспомнила, вы когда сказали про то, что грех, он начинается с поступка, а потом может вырасти в страсти, в определенное состояние даже. Помните иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу», астероид, который, на котором разрослись баобабы? Там же, помните, это мотивационная такая картинка, по-моему, я даже этот пример в студии уже приводила. «Дети, берегитесь баобабов». Почему нужно пропалывать ростки баобаба каждое утро, кропотливо выпалывать их? Ну, потому что если они, пока они маленькие ростки, их можно удалить совершенно безболезненно. А когда они, если вовремя росток баобаба не заметить, то он же разрастается и планету в хлам может разнести своими корнями. Планета становится крошечной, а баобабы большие. И все. Мне кажется, что это как раз иллюстрация к такому примерно состоянию, как в нас работает страсть, как в нас работает грех. Вот это вот как, откуда слепота это берется?
Да, абсолютно правильно. Ведь грех, он не только как баобаб питается, да, вот из земли, он же еще, в общем-то, и впрыскивает свои соки, свои, в общем-то, свой яд в твою жизнь. Он начинает постепенно отравлять окружающий мир, точнее, взгляд на окружающий мир. Ты постепенно, отказав одному котенку, да, ты завтра сможешь отказать бабушке в переходе через улицу.
Но да? Это будет казаться нормальным
абсолютно. И это абсолютно правильно. Через какое-то время придет в полную норму. Когда ты скажешь, ну, а что здесь такого? Ну, моя хата с краю, меня же никто не попросил, да, там, вот спасти из речки, там, утопающего, там, человека. Вот он тонет себе и тонет. Вот если он меня попросит, я тогда его спасу. А так, ну, что я буду лезть в чужую жизнь? Нет, так, в общем-то, негоже, не положено. Да, действительно, здесь я с вами согласен. Баобабы надо полоть. Но баобабы надо полоть в своей душе. Вот в этой маленькой планете, под названием сердце, каждое сердце человека, надо действительно очень внимательно и четко полоть эти баобабы, которые могут его не просто, скажем так, разорвать, а сковать так, что оно и биться потом перестанет.
А как их распознавать? Ведь это же тоже очень непросто бывает. Понимаете, я вспоминаю один разговор, который произвел на меня очень сильное впечатление. Мне один молодой чиновник объяснял, ну, а в чем проблема откаты? Ну, все берут, и я беру. Тому, кто дает, это ничего не стоит, а я себе машину хоть новую куплю. Он не видит в этом проблемы, потому что он живет в такой системе координат, где это считается нормой. И распознать, что что-то не так, ну, это довольно сложно. Ну вот как, понимаете, это пример, я сейчас привела отстраненный. Давайте в жизни вам... каждого из нас есть такие же точно примеры.
Давайте я вам приведу точно такой же отстраненный пример, когда чиновник, наоборот, вот пришел к тому, что откаты – это грех, но только в другой совершенно области. Есть один знакомый человек, который в советское время занимался сыром. У него был сырный заводик, ну, не у него, а в его колхозе был сырный заводик, и они производили совершенно замечательный сыр. Наступают 90-е годы, и у нас, значит, первое, к чему мы стали стремиться, это, естественно, к заработкам. Вот. И чтобы быть конкурентоспособным, не только молоко стали добавлять в сыр, но тогда еще пальмового масла не было, стали добавлять сухое молоко для того, чтобы, скажем так, быть конкурентоспособными. Вот. Он тоже стал добавлять сухое молоко, чтобы быть конкурентоспособными. Вас ничего не смущает пока что, нет?
Ну, как же?
То, что он добавляет сухое молоко, то, что он вышел на этот рынок конкурентоспособность. И все, вот многие слушающие нас, они скажут, ну, и что здесь такое? Действительно конкурентоспособность.
Но он же пожертвовал качеством.
Да, он пошел против своей совести.
Да. Что почему? Тут даже я позволю себе.
Да.
Да нет, подождите, ну, правда ведь.
Сыр постепенно
бизнес
становится резиновым.
Бизнес есть бизнес, ничего личного.
Ну, конечно.
Да, бизнес есть бизнес, но...
Он же не...
А совесть есть совесть.
Да, я понимаю, но речь идет об обычном сухом молоке. Когда он будет делать сыр для своих близких друзей маленькими партиями или продавать его втридорога, например, где-то на фермерских рынках, без добавления сухого молока, то тогда, ну, ради бога, это будет нормальным. Но когда он на массовый рынок выходит, ну, он будет работать и жить по законам массового рынка.
Правильно. Значит, по закону массового рынка он должен отстранить совесть. Свою совесть должен полностью отстранить, потому что, значит, он своим детям должен запрещать есть производство своих рук, да, а другим он должен его предоставлять как экологически чистый, без ГМО и так далее и тому подобное.
Ну,
что с ним произошло? Что с ним произошло? произошло. Значит, его, конечно, это, скажем так, ни капельки не смущало, но милостью Господню в его регионе открылся храм, и он стал общаться с батюшкой, ну, или, скорее всего, батюшка стал общаться с ним, да, и вот стал с ним общаться батюшка, ну, подарил им подарки какие-то еще, тот ему головку сыра, тот ему книжечку, ну, и так далее, там подобное, в общем-то, ну, и хорошие дружеские отношения завязались, и тот стал читать Евангелие. И вдруг пришел к тому, что, а он не может обманывать. Его вот это так поразило, что вот это является обманом. И он ушел в другую категорию, не массовости сыра, да, вот как сейчас же делают его из селитры, да, для того, чтобы молоко свернулось, надо добавить селитры, да, ну и так далее. Можете спросить у многих производителей без имен, и они вам это, в общем-то, подтвердят.
Да, я знаю, с колбасой все это знаю прекрасно.
Да, ну вот, видите, сыр не исключение. И он ушел в другой сегмент, ушел в сегмент очень дорогих сыров, но зато сегмент его доходов резко упал. Но зато совесть его стала совершенно, скажем так, спокойно жить и спать.
У меня только один вопрос тут возникает.
А я на него сразу отвечу. Он закрыл свой бизнес как нерентабельный.
Нет, у меня другой вопрос. Абсолютно другой вопрос.
Ну, я просто предупреждаю, может быть, и такой возник. Да, закрыл как нерентабельный, потому что, он говорит, на него прожить можно, но, говорит, не с моими запросами. Он ушел в другую сферу, в общем-то.
Нет, ну, это все прекрасно. Хорошо, что у него так сложилось в жизни. Но у нас в стране большая часть населения отоваривается в небольших гастрономах и супермаркетах массового сегмента, где продается сыр. Все прекрасно знают, сколько он стоит, российский или еще какой-то другой. Как раз такого качества, о котором вы говорили, где все это добавлено, то, о чем мы сейчас, то, что мы сейчас обсуждали. Ну, так у нас вся страна это ест, и кто-то это производит, и у людей нет возможности покупать ничего другого.
Я понимаю, да, что программа знаете, не о сыре, и вы не специалист в области сыра. Да, я попытаюсь вернуть, значит, нашу тему, сырную тему, к исходной, в общем-то, греховной нашей теме. Мы сейчас говорим о личной ответственности каждого человека перед своей совестью, перед Богом, перед своим ближним, перед своими детьми. И грех этому очень большая помеха на самом деле. А теперь вот давайте, что у нас нет возможности покупать дорогие сыры и тому подобное. Да, мы действительно хотим хорошо жить. Действительно. Никто об этом не говорит. Мы хотим есть там, какие есть сыры, пармезаны, брю и там с плесенью и тому подобное. И желательно пить при этом кофе с хорошими сливками, смотреть замечательные какие-нибудь фильмы, и все, чтобы это было каждый день. Каждый день. Вот поверьте мне, этого невозможно. Этого не должно быть. Я прекрасно помню советское время. Прекрасно. Не было столько магазинов. Вот просто не было, и все.
Мы тоже помним,
не было. Да, не было столько магазинов. И как пришла перестройка, на что мы обратили внимание? На то, что ровно половина кинотеатров в Москве переделали в гастрономы, во всякие супермаркеты и тому подобное. То есть у нас вот эта страсть потребления, греховная страсть, она нас захлестнула просто катастрофически. Такая вот, чтобы насытиться. Но все-таки возвращаясь к нашей теме, к теме греха, вы знаете, это тоже все работает именно вот на грех. Или грех работает вот на эту страсть. Страсть потребления, страсть получения удовольствия. Это следствие, для чего, в общем-то, я должен идти на сделки со своей совестью. Но это никогда не приносит тебе какой-то радости. Вот обратите внимание. Ведь есть же такая поговорка, что «сытое брюхо к Богу глухо». Вот, это не то, что значит, он не может молиться, это значит то, что он не может слышать, что ему говорит Господь. И это действительно так оно и есть. Я не призываю к тому, чтобы голодать, но я призываю к тому, чтобы мы умели доверять Богу. Это очень важный такой момент. И умели пользоваться теми возможностями, которые, в общем-то, у нас есть.
Вы знаете, мне кажется, что сегодня у нас такое расслоение сильное в стране. Мы, да, с какого-то момента активно стали догонять в плане потребления другие страны. И сегодня есть люди, которые, ну, могут себе позволить практически все. Но вы же недавно нам присылали письмо от мальчика, который писал объяснительную записку, почему он на урок физкультуры явился без лыж. помните? Потому что он там объясняет, у нас полстраны живет за чертой бедности, и далеко не в каждом доме есть лыжи. Именно поэтому я пришел сегодня на урок физкультуры, но без лыж. Кому он там пишет, я не помню. Вполне возможно, что в какие-то самые высокие инстанции обращается, что уж как-то помогите разрулить эту проблему. Но здесь, когда мы говорим о том, что да, мы там все хотим вот так жить, вот так, вот так, мы, мне кажется, забываем о том, что у нас очень многие люди, ну, очень далеки от той жизни, которую они, может быть, видят по телевизору. Вот. И здесь, ну, как сказать... Это не значит, что одни хорошие, другие плохие. Это значит, что у каждого из нас какие-то свои бывают испытания. И вот тот уровень потребления, который есть в Москве, мне кажется, что где-нибудь в глубокой провинции там совсем другие искушения, и совсем с другими проблемами людям приходится сталкиваться и на каком-то другом уровне их решать. И тоже, и там тоже возникает проблема выбора. Пойду я на компромисс со своей совестью или не пойду. Но только это как-то совершенно иначе происходит. И потребление здесь ни при чем. Могу быть не права, конечно же, да, потому что я, ну, в конце концов, здесь и живу. Но, по-моему, все-таки реальность, она гораздо более нарядна. Простите за это слово. Вот.
Но гораздо более разнообразно.
И разнообразно, возможно, да.
Что думаете? Я немножко не понял. Вы хотите всех, чтобы они... чего?
Да ничего. Я просто говорю о том, что вот эта проблема, которую мы сейчас обозначили по поводу потребления и так далее, она не всем понятна.
Тут видите еще какая ситуация?
Как она не всем понятна? Разве где-нибудь в провинции человек не хочет есть?
Он хочет есть.
А пить он хочет?
Пить он хочет, но смотрите, не так давно вышли дневники. Простой человек, водитель в колхозе, 60-е годы. Ну, так как он был изгнан с филологического факультета одного провинциального университета, то поэтому ручку в руках он там перо держать умел. И написал все, как было. Работал он водителем, и выживал он только в колхозе. Выживал он только за счет того, что он мог украсть. Сейчас не пытаюсь адвокатировать или там защищать этого человека. Но, тем не менее, это очень характерный признак жизни в провинции. В этом слове нет ничего плохого, мне кажется. В провинции, что в 60-е годы, что сейчас. Я не говорю, что там все поголовно воруют. Но есть какой-то, мне кажется, у нас такой городской снобизм. Ощущения людей, которые все прекрасно понимают о жизни, но живем мы совсем в других условиях в большом городе. И нам очень сложно понять реалии, которые происходят не просто там за 200-300 километров, а сразу за кольцевой дорогой даже. Там не то, что другой кодекс чести, но людям приходится немного по-другому выживать, и у них нету таких категорий, мне кажется, у большинства. Иду я на сделку с совестью или не иду. Есть категории, поедят мои дети или не поедят. Сможем ли мы раз в год куда-то поехать, пускай даже не очень далеко отдохнуть, или не сможем. Смогут ли мои дети быть собраны в школу или не смогут. Потому что на зарплату официальную, которую человек получает, их дети в школу быть собраны не смогут. И давайте об этом продолжим говорить через минуту, потому что сейчас у нас небольшой перерыв. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого Александра Невского, святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, на Светлом радио, Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».